Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем серию наших передач «Тайны вечной книги». Глава Эмор и сказал, как всегда, в студию вместе с нами доктор Михаил Вайтман. Здрасте. Практически весь наш разбор все время сводит к тому, что было написано каббалистическое произведение. Инструкция. Да. Каббалистическая. Инструкция, как человеку пройти этот путь исправления.
Да. Ну, написано в таком аллегорическом языке, зеркальном, я бы сказал. И поэтому не совсем понятно, как им пользоваться. И каждый может читать и воспринимать это в соответствии со своим уровнем.
Да, но в свое время как бы каждый понимал это именно так, именно внутренний смысл.
Ну, то поколение, которое...
Для которого.
Да, для которого это писал Моше, оно было полностью в этом.
Полностью в этом. Вот сегодня мы говорим о том с вами, что как бы, как вот объяснить каббалу или основу вот этого исправления, допустим, народу Израиля. Вот поговорим немножко о народе Израиля, хоть немножко. И вы говорите, что лучше ему это объяснить через там систему интегрального воспитания, как мы это говорим, а не вот чисто каббалистическими терминами или не просто говоря, что вот это каббала, а мы начинаем немножко ее все-таки прикрывать или раскрывать через что-то.
Нет, мы начинаем ее раскрывать в практическом виде.
Да.
Для народа, так как он может ее начинать применять, не называя словом «каббала», потому что слово «каббала» у них встречает какой-то определенный немедленный подтекст. И вот этот вот подтекст, он мешает такому прямому, правильному восприятию системы, которую мы им предлагаем для выхода из кризиса, для того, чтобы они подняли себя немножко над миром, чтобы избавились от антисемитизма, нашли бы правильное взаимодействие между собой и своими детьми и так далее. То есть мы не можем вклинивать слово «каббала» и вообще высшие материи, которые для них совершенно недоступны, неинтересны и не являются еще тем, что в них возбуждается. Мы не можем поэтому предлагать им методику, которая будет описана в таких терминах каббалистических. Для нас это силы, воздействие, взаимодействие, высшая сила воздействует на наши силы и тянет нас со стороны в сторону, туда-сюда, мы так-то реагируем и все. То есть мы занимаемся этим как наукой, с помощью которой мы себя желаем изменить. А к ним мы приходим и говорим, мы вам предлагаем методику, с помощью которой вы можете изменить мир, не себя. Но когда вы будете взаимосвязаны, вы сможете на него воздействовать. То есть здесь ближе к ним, шаг вперед, к ним вперед.
Понятно.
Вот. То есть мы им говорим, мир изменится, мы не говорим, что мир – это восприятие внутри нас, восприятие реальности, мы им все, ничего этого не объясняем. Мы говорим, это все изменится, только сила, с которой вы можете изменять мир, она должна быть коллективной, иначе вы не можете воздействовать на природу. Значит, нам надо объединяться в группы, там, миньян тут, миньян там, по 10 человек, то есть, это оптимальный контингент такой, когда люди соединяются, отменяют друг против друга, собираются вместе, как один человек в одном сердце, и при этом они, если они таким образом собираются, они могут своей общей силой, доброй силой воздействовать на природу и на окружающую себя действительность и менять это к лучшему. То есть мы их не обманываем, но мы им говорим практически, как действовать, не рассказывая о всей системе, сложной этой системе, которую они запускают.
Ну, в этом и есть наша некая высшая хитрость. В том, что
это того, не высшая чтобы... хитрость, это как с детьми.
Для того, чтобы...
И разве я, когда... А со мной как? Я знаю, что происходит в компьютере, когда я там бегаю по клавишам, не знаю. Я ребенку объясняю что-то, я ему объясняю. Может быть, два колеса объяснил, а 22 еще не объяснил. Потому что не надо ему это. Он еще этого не поймет. А потом потихоньку, когда он начнет с этим заниматься, я ему объясню дальше и дальше, и дальше, глубже. И он начнет входить в это практически, главное. Чтобы теория не заслоняла практику. Проблема в каббале, что очень многие уходят в оторванное от жизни изучение.
Да.
и начинают жонглировать словами. Страница здесь, страница там, так написано там, так написано здесь. Тебе это ничего не дает. Абсолютно ничего. То есть ты при этом меняешься? Нет. Ты наслаждаешься вот этим вот мысленным жонглированием всевозможных данных. Но что каждое из них означает, ты сам не постиг. Поэтому ты играешься с пустыми коробочками, на которых написано там Ацилут, Малхут, там Бина, Зарампин, Шаббат, день такой-то, Миры и Бия, там и так далее. То есть ты ими играешься. А внутри них нет ничего. Потому что ты в них сам не находишься, не работаешь с ними своими чувствами, свойствами. Поэтому очень опасно давать человеку кабалу таким образом, чтобы он просто не стал этим заниматься каким-то искусственным.
Ну, вы знаете, в этом вся и критика вот этих маленьких групп, критика нашей большой вот этой группы, которая становится больше и больше. Она критика в том, что мы, как бы, грубо говоря, не постигая внутреннее, выходим во внешнее.
Как это мы не постигаем? Мы именно и постигаем. А в чем они постигают? У них есть связь между товарищами, они между собой работают над этим постоянно, они выходят в люди, они работают так, как написал Баля Сулам, что самое главное для нас – это распространение. А как меня Рабаш посылал в Махонберга и в другие места, чтобы я приводил людей? Как это? Самое главное было распространение.
Нет такого понимания, да, внутреннее распространение, работа над намерением, тихое сидение вот сейчас, вот даже маленькая группа, но вот эта загниешь. Работа с миром так.
Ты загниешь, никак. Нельзя расти на своей ступени, не развивая более низшую ступень. В этом и есть твое развитие, всегда, потому что это цепочка, должна проходить сверху вниз и снизу вверх.
Даже если эти внешние связи, когда выходят в люди, пытаются им что-то объяснить, пытаются найти слова.
Ты работаешь на их уровне. Так же, как высший уровень работает над тобой.
Угу. То есть закрыто, внутренне это сделать нельзя?
Нет. Никак это не получится. Это было в прошлые времена возможно, а в наше время то, что пишет Баля Сулам. И это видно на практике.
Тогда последний вопрос, который я задам, вот то, что вы говорите сегодня, желательно...
Я хочу видеть другое. Если есть каббалистические группы, что я, кстати говоря, вообще не интересно абсолютно.
Так.
Есть каббалистические группы, которые занимаются каббалой. В чем их практическое постижение пути?
Практическое постижение их пути?
Да.
В том, что они...
Насколько глубоко они понимают из своей внутренней работы, они говорят, что самое главное – это внутренняя работа,
да.
Из своей внутренней работы статьи. Насколько? Не механику в Талмуд эцер-сферот, а внутреннюю работу человека. Самое главное.
Ну, я не могу вам сказать. Как бы я могу, как я слышу.
Ну, хорошо.
Значит, они, как вы знаете, они пытаются соединять внешние механические действия с внутренними, придавая этим внешним механическим действиям, которые они называют заповеди, придавая им внутреннее намерение.
Внутреннее намерение.
Вот это и является их основной работой.
То есть они становятся все более и более и более привязанными к внешним действиям.
Привязывая их к внутренним.
Внутренним действиям.
Вот это их основная работа. А то, что они считают, что мы выходим во внешний как бы мир, угу. Мы тем самым как бы отменяем весь этот механический аппарат.
Так.
Как бы мы отменяем этот механический угу. аппарат и тем самым очень многое теряем. И тем самым мы теряем и внутреннее, по их мнению.
Да. А как же с тем, что заповедовал нам наш учитель, распространение, то, что он пишет во всех своих статьях?
Это проблема, на это ответа у них нет, по большому
ну,
счету. О встречах его с Бен-Гурионом.
Дарование Торы, Арвуд, то есть поручительство и прочее, прочее. Да, встречи с Бен-Гурионом, там вот все это... Последнее поколение и так далее.
Это
поездка Баля Сулама в Польшу и все прочее. Ну.
Это проблема.
Да, почему Рабаш их принял, когда я ему сказал, что можно привести людей? Сидел бы у себя и не портил бы свой образ в Бнейбраке, привел к нему этих самых Шемкина, да, там всяких этих, не только нерелигиозных, все там травку курили, черти знают, что это самое. Ну, зачем ему надо было такое? Я-то видел, насколько это было важно для него.
Угу.
И как были против этого все его родственники. Ужас. Они потом не могли выдавать замуж и женить своих детей.
Да, для них это обвал.
И сразу же упал рейтинг. Да, да.
Этих дочерей.
Дочерей, конечно, да и сыновей. Они там уже готовы были на кого угодно. Я помню, как вот этот Яков Гранирер, который сейчас занимает это место, Рабаша, как он плакал мне, что он не может сегодня найти жениха для своей дочки, которая там уже 25-26 лет. Это вообще уже возраст такой, что это там 18 лет выдают замуж.
То есть только потому, что Рабаш открыл ворота для всех,
да,
войти.
Да, да. То есть это уже непонятный двор, непонятная семья, куда ты отдаешь.
Это уже не хасиды.
Это уже ничего. Понимаешь, это вообще страшное было падение. Их так они все.
Тогда я вас спрашиваю, почему они тогда не замечают этих работ Баля Сулама? Они замечают другие какие-то. Они замечают Талмуд Сферот, Зор, как таковой, по их мнению.
А это ни к чему не обязывает. Это ни к чему не обязывает. А как вообще с основной заповедью «возлюби ближнего как себя», которая должна быть распространена во всем Израиле, потому что весь народ и затем весь мир должен вернуться к общему единению, к
Творцу. Они хотят, чтобы это сначала возникло между ними, скорее всего.
Но и есть к этому движения какие-то?
Они думают, что...
Если я занимаюсь своими мыслями, допустим, самыми правильными в выполнении какой-то определенной физической заповеди, я при этом исправляю свои отношения с товарищами?
Ну, ты при этом
или свое отношение к миру.
Я занимаюсь при этом исправлением самого себя, вероятно.
Я при этом становлюсь еще большим эгоистом. Потому что я ощущаю, что я что-то делаю.
Очень много вопросов. Я позвонил тут одному знакомому и, ну, по поводу нашего распространения и прочее. Он мне ответил, ну, что ты мне звонишь? Я же поэтому и ушел, он говорит. Что я не согласен с этим. Наш общий знакомый с вами.
С другой стороны, сказано, петухами анухи йошевет, что среди народа на моего нахожусь я.
Да.
А тут убегаю.
Есть в этом у него какая-то в этом уверенность, то есть он уже боится.
Это огромное отторжение испытывает человек, когда его толкают на распространение. Пока он начинает чувствовать, что именно в этом заложена основа исправления. Ты видишь, как мы лет 10-15 шли к этому,
да.
постепенно, ни о чем не думали, так, ну пускай приходят ребята, там то да все, пока не подошло.
Ну вы-то все время были направлены, у вас было направление все время, я помню, в 97-м году, когда мы собирались еще в России ехать, и нас остановили, грубо говоря, собирались ехать, лекции читать там, то есть у вас было уже очень четкое это все понимание. Пока мы все пришли к этому, пока все это было как бы промыто.
Да, я чувствовал тогда, что через Россию возникла большая помощь, поддержка.
Ну, так и произошло, на самом деле. Но тогда не было времени. Тогда это мы должны были на завтра уже ехать. На завтра. И всячески пытались нас остановить. Я помню, это просто потрясающе. Там кто-то, кого-то нет. Там кто-то лег в больницу. Мы с вами говорили, решили все-таки ехать. И в результате остановка была такая.
Ну,
но это благословение, на самом деле, по большому счету.
Да.
Потом то, что произошло, это в 10 раз быстрее и больше. Ну, в общем, это распространение, это вот ответ нашего...
Придет Ильяу, все решится.
Да, он все раскрутит как-то.
Да. А сейчас я не знаю, у нас другого пути нет. Кроме того, я не вижу возможности распространения в широких массах, а это для меня самое главное. И так и сказано, когда придет Машиах, когда моя Тора распространится во всем народе. Да? Так
да.
Сказал Бааль Шем Тов, что он спросил об этом у Машиаха. Так что у нас нет другого выхода. Если бы мы затолкали бы себя внутрь выполнения жестких заповедей, с намерениями, которые мы не понимаем, что они значат, в принципе,
да,
то мы бы этим сузили бы себя настолько, что никогда бы не смогли с этим лозунгом, с этой идеей, с этой методикой выйти к людям. Они бы не приняли бы и не поняли бы нас, они бы видели бы нас как именно секту, или просто религиозные, которые, кроме того, еще учат каббалу. Это то, что нас говорили когда-то в Нойбраке. Что Раф Лайтман, он делает хузрей бичува с помощью каббалы.
Да, кстати, очень хорошее воспоминание. Там мы жили на улице Райниц, очень хорошее у хозяина воспоминание, просто потрясающее.
Да?
Останавливал вокруг идущих религиозных, он говорил, вот здесь был Раф Лайтман, и здесь были его ребята, вы знаете, сколько у них сейчас уже учеников, 2 миллиона, вы знаете, что тут было, я их так хоть час пусть возвращаются, я им тут же все это...
Он получил от нас немножко.
Получил от нас немножко.
Да, да, да.
Да, и он такой очень, очень положительный, абсолютно религиозный, по полной программе. Так что вот это воспоминание есть. Нет воспоминания, воспоминания.
Но в принципе вот это они считали, что мы делаем.
Ну нет воспоминания революционного. Мы не делали там такую для них революцию. Мы как бы находились
между ними. Ну те, которые приходили к нам, они постепенно-постепенно превращались по внешнему виду в...
Похожих на них.
Да, в нойбраковцев.
Да.
Вот. А сейчас, конечно, это не то. Но сейчас бы мы бы не смогли этого сделать. Мы бы не смогли бы разрастаться. Все-таки нам нельзя, конечно, уходить в противоположную какую-то линию. Мы должны где-то держаться средней линии, не ортодоксовской и не шенкеновской, но где-то посреди, швелезав, золотая середина, она должна быть какой-то вот такой выбрана, и где-то по ней мы должны идти.
Ну тогда последний вопрос, все-таки мы с вами завелись на эту тему, это важно очень. Ну вот вы же всегда говорили, это о теме каббала или что-то такое, что приводит к каббале, это как бы спускать народу, интегральное воспитание, что-то такое. Вы же всегда все равно говорили, что с того момента, когда вы пришли к Рабашу или даже раньше, когда все чурались каббалы до сегодняшнего дня, когда это спокойно, когда это нормальные книги есть везде. Ну. То есть каббала вот так вошла, как просто вошла все-таки. Ее слышат, они от нее не отбиваются, ее много очень разные. Так почему же не каббала? Вот почему уже начинают на нее идти? Почему в Израиле не дать такую чистую каббалу? Все называть этим именем, идти от нее.
Существует внутреннее отторжение. Внутреннее отторжение.
Несмотря на то, что за это время масса...
Нет, это ситкоразия такая, это невозможно. Это невозможно преодолеть.
То есть вы не считаете, что мы сделаем сейчас круг такой большой-большой, когда можно идти...
Мы постепенно. Постепенно, вот как ты говоришь, вошла.
Да.
Также мы постепенно будем с помощью интегрального воспитания охватывать огромные круги людей, десятки тысяч, потом сотни тысяч, ты увидишь. Сейчас ты говоришь, там есть у нас, там, допустим, 20 тысяч человек.
Да.
Будет 200 тысяч, будет 2 миллиона. И постепенно вместе с этим будет просачиваться известие, знание, сообщение как бы о том, что все, чем мы занимаемся, это и есть практическая каббала.
Это может быть, это точно уже и есть. То есть
ну и все, и это будет встречено нормально, так легитимно.
То есть что это ветви, исходящие из вот этой группы, которая
да,
каббалистическая?
Да, потому что она говорит, вот смотрите, написано, вы автор Реха Камоха, возлюби ближнего, это самое главное в Торе. А здесь написано, что каббала – это раскрытие Творца людям в этом мире. А Творец – это свойство отдачи и любви. И раскрыть его можем... Мы по образу и подобию, как должен быть человек, по образу и подобию, созданный Творцом, то есть в свойстве отдачи и любви и так далее. То есть это все будет понятно. Сегодня это механические какие-то слова без вкуса. Угу. А когда они начнут заниматься немножко интегралкой, они начнут в этом ощущать какой-то вкус. Они говорят, да, это и есть та сила, которая держит мир, она и объединяет, она и оживляет, естественно, это общая сила. Называется Творцом и так далее.
Это сила связи, единство.
Да, 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 да. И будет очень просто восприниматься. Я не сомневаюсь в этом. Но сейчас еще нет.
Угу.
Сейчас они даже сами не боятся, может быть, но остальные чураются, и я не могу, зачем мне это надо и так далее. То есть все-таки лучше без этого.
Тогда, поскольку сегодня передачу мы посвятили распространению каббалы, вы сейчас вернулись из-за границы, да, был конгресс во Франции. Там вы сказали, что, в принципе, для Европы лучше развитие каббалы, да, а не интегральное воспитание, да, что мы пытались там делать. Да. Почему?
Потому что наши группы еще не прошли свой период внутриутробного развития, а оно именно под воздействием каббалы. Они еще точно не представляют собой, что это такое. На том уровне, ну, на котором у нас, или чуть поменьше даже. И выходить на интегралку им самим противно. Против их природы. И говорить кому-то там, давайте будем объединяться в Европе.
То есть они чувствуют, что они похожи на миллион других психологов, психотерапевтов.
Во-первых. А во-вторых, они сами не хотят, не могут, не чувствуют внутренней потребности. Не понимают, что это... Вот понимание должно исходить изнутри, из желания, которое уже сформировано как-то. А у нас оно уже где-то есть. По крайней мере, я загонял туда силой, там, года два назад, три года назад, постепенно, но силой, давили. Мы проводили сколько конгрессов, сколько всего. И постепенно это как-то с давлением, но вошло. И после того, как вошло, начало... восприниматься, начала как-то осознаваться внутренне, что да, это вот так вот. И вдруг возник какой-то мостик между интегральным воспитанием, исправлением, я бы сказал, и каббалой. Угу. И что это получается одно и то же. Угу. Только это две ступени. Каббала – это относительно Творца от нас, а интегральное воспитание – это относительно нас вниз. И получается одна система – воспринимается уже более понятно, гладко. Кроме того, ощущается в нашем действии, что мы обязаны идти в народ. Мы обязаны создать вокруг себя огромное количество, миллионов людей, которые бы понимали эту идею. И не обращать их в религиозных. И затем не идти в мир, чтобы он тоже становился религиозными иудеями, чтобы становились все народы мира. Вот. А чтобы дом Творца стал домом для всех народов мира, это желание отдачи и любви, это называется Бейт-Амикдаш, чтобы в него вошли все его частички, эгоистические, исправившись, соединились и вошли. Ну, иначе ты это не объяснишь, и ты не сможешь себя позиционировать относительно мира, как верующего иудея, который держится за свою религию. Потому что есть другие религии, есть верование, есть все, есть отторжение естественное от этого. Ты хочешь прийти к ним и объяснить, что такое настоящая Тора, позиционируй себя как каббалист, а не как религиозный. Поэтому, если я нахожусь за границей, в таких местах, я снимаю с себя кипу, чтобы меня услышали независимо, непредубежденно, чтобы смотрели на меня как на человека, а не как на верующего с противоположной им религией. Что же я пришел им объяснять? Я их пришел переманивать из католичества в иудаизм, допустим, как я сейчас там выступал.
То есть, а все остальное...
Допустим, ты приехал во Францию, это же жутко религиозная страна. А когда мы выступали там в этой бывшей Албании по всем ее маленьким местам, там же и арабы, мусульмане, и христиане, и православные, и такие. А мне это не важно. А мне не важно.
То есть вы с этим можете идти в любую горячую точку?
Конечно, я со всеми разговариваю на одном языке. На языке объединения.
Это большое дело.
Да. А как бы я пошел по-другому? Вот с такой бородой, и не доктор, и не профессор, а рав.
Вот это еще одна, то, что вам вменяют, то, что вы не делаете это сначала среди евреев, вообще, в основном среди евреев, что вы раскрываете это для всего мира, понимаете?
Я делаю среди евреев. Мы увидим сейчас, что будет происходить в Израиле.
Что, я имею в виду не только среди евреев.
Вот я тут хочу спросить их. А как это сказано у пророка, что народы мира принесут иудеев
на
своих плечах в храм. Иудеи сами в храм не пойдут. Народы мира на своих плечах их туда вознесут. Где же будет у народов мира знание и желание сделать эту работу?
Может быть, имеется в виду, что своим антисемитизмом они принесут на своих плечах, хотя тогда не на плечах получается. То есть они принесут,
они должны, давление они должны желать своего избавления и понимать, что оно придет к ним только через народ Израиля. И таким образом нас привнесут в храм. Только таким образом. Иначе мы туда сами не попадем, и они не попадут.
То есть у них...
Только вдвоем. Причем они толкают нас, несут нас. То есть у нас нет ни сил, ни особого желания. Силы от них идут. Направление, наверное, наше. То есть кавана, намерение. А вся сила от них. Как же она может быть от них, если мы не будем среди них распространять?
Вот это...
А без них мы не поднимемся в храм.
Вот вы объясняете то, что вот сейчас вы коснулись серьезной темы, то, что они принесут на своих плечах нас в храм, вы это объясняете не тем, что это будет такое мощнейшее давление, страдания, войны, что мы как бы...
Неважно, каким образом. Нет, не страдания.
Нет.
Не только страдания.
Нет.
Они осознанно возьмут нас на свои плечи и принесут в Иерушалаим в храм.
То есть, грубо говоря, здесь даже говорится, что они поднимут
они нас. Не вынудят нас, чтобы мы бежали туда.
Да.
Они сами вместе с нами таким образом туда попадают. Ну, это говорит Ишаяу Анави. Пророк Ишаяу. Как же они это объясняют? Как же этого можно достичь, не распространяя среди народов мира?
То есть для этого у них должно быть знание, что такое храм, что только это их может спасти,
да,
весь мир.
Конечно.
И что есть народ, который может это перенести.
Что мы вместе работаем. Мы вместе осознанно работаем. Они помогают в этом, а мы помогаем в этом, и вместе вот таким образом идем.
И тут даже не страдания, тут даже они должны помочь, как бы поднять.
Мы выполняем совместную работу. Все, мы в намерении, они в свои силы действия.
Все. При этом вы думаете, когда вы там находитесь, что вот этих о 10 потерянных коленах, о том, что неизвестно, кто сейчас
нет,
сидит, не думаете?
Нет, я ко всем, какая мне разница, там говорить или в Израиле говорить. А законы, они одни и те же. А на самом деле, что там можно особенного говорить? Ну, когда я в Израиле, так я говорю немножко больше о том, что связано это здесь с этим местом, с этим, с традициями немного. Подыгрываю на нервах, на интимных впечатлениях, там, на чем-то таком, на личном, чтобы привлечь человека, чтобы немножко его вызвать в нем какие-то чувства.
Угу.
А в общем, на самом деле, отношение оно одинаковое.
Ну и последний вопрос, поскольку мы на русском языке. А для России, Украины, например, русскоязычных, все-таки каббала или интегральное воспитание, по вашему ощущению? Для Европы понятно, для Америки, может быть, тоже понятно. Хотя для России, Украины...
Ты понимаешь, это отдельная совсем беседа. Об Украине я вообще не хочу говорить сегодня. Сейчас это слишком такая нагоревшая точка.
Да.
И касаться ее, это причинять лишнюю боль и тем, и другим, и России,
да,
и Украине, и вообще всем, многим. Я считаю, что это нарыв, который взорвался. И он был, и он должен был вот так вот разорваться. И сейчас он, конечно, будет долго течь, сочится гной с него.
Слишком много его собралось.
В течение столетий.
Да.
Пока они разберутся друг с другом, и в итоге этой разборки они начнут понимать лучше сами себя. Русский народ, хотя мы приписываем ему, и хотел бы и я приписывать ему какой-то коллективизм естественный, его нет.
Да.
На самом деле, каждый за себя, все только кричат, что мы, так, ничего подобного внутри нет. Никакого побуждения к объединению. Вот это колхозы, кибуцы, допустим, общество, собрание, это все только для того, чтобы морду набить. Нет ничего разумного в их собраниях. Ну, собраниях имеется в виду,
ну, я понимаю,
каких-то общественных собираниях. И никогда этого не было, в общем-то, до революции. А после революции это все сгонялось ложью и силой для того, чтобы создавать кулаком, сбивать кулаком неграмотное население, несчастное вот это вот, которое иначе не могло бы вообще никак не работать, не существовать, потому что народ очень ленивый. Это видно сегодня по деревням, это видно по маленьким городам. Никто ничего не хочет. Все хотят получать какой-то мизер, неважно, и сидеть на скамеечке, бутылка, сигарета с несколькими товарищами, и все.
Это вообще, мы сейчас заходим на следующую передачу, потому что опять я как бы... То есть, говорят, что это доведенный до этого народ, который не был...
Я не знаю, доведенный ли он, я не знаю. Я знаю только одно, что он такой. Я не ищу никаких причин. Потому что какая мне разница в этих причинах? Они находятся на уровне каких-то моральных, исторических или... генных там всевозможных, это не важно. Я знаю, что то, что происходит сегодня, это за эти годы в основном, после советской власти, то, что Горбачев вообще думал сделать силой, как была его последняя попытка, так, встряхнуть народ и взбодрить как-то, то сегодня это все, конечно, мы видим, что народа нет. Видно по тому, как ты проезжаешь по этим селам и дорогам и всему, какая разруха, какое отношение к природе, какое отношение к дорогам, к своему жилью, как все заброшено, как все... Вот чувствуется отрешенность, чувствуется безнадега такая, страшная, когда едешь. Я ехал на поезде из Москвы через Россию в Киев, и из Киева в Одессу. Пока доезжаешь до границы Украины, ты едешь по стране, по которой только что прокатилась война. Стоят всякие скореженные дома, поломанные деревья, какие-то овраги, какое-то все... Ничего не растет. Все такое, ну просто ужас. Это как будто через прошла какая-то татаро-монгольская рать вот через это пространство. Ты подъезжаешь к дороге на Украину, поезд останавливается, там...
Казачья лопань.
Проходят документы, а?
Казачья лопань это место называется, через границу с Украиной.
Ты въезжаешь в страну, которая мне напоминает Францию. Ровненькая, чистенькая, засаженная, все бедненькое, но аккуратненькое, с любовью содержится, подкрашивается, подпирается. Ты понимаешь, все, и это совсем другой народ. Вот после этого путешествия меня никто не убедит, что это братские какие-то народы, и вообще там нет никакой разницы. Нет, это два совершенно противоположных народа. Я ехал сейчас по Франции. По сельской я очень люблю по ней ехать, потому что это плоская страна и вся зеленая. Вся зеленая. Англия отличается. Вот. Тут ни барашков этих белых нет, это точечек ничего. И это совсем другая страна, совсем другой народ. И религия у него непонятная. Она не та, не то православие, которое есть в России. Это не та религия, которая гонит их на пить, на морду бить там и так далее. Это совсем другая ментальность. И они не сойдутся. Не сойдутся. Русские зря считают, что украинцы им братья. Это не братья. Неестественные братья. Можно сделать искусственно какое-то соединение. Даже с ощущением общности там, и так далее, участия. Я уж не говорю любви. Но естественным образом они не братья.
То есть вы считаете, естественным образом это разъединение, а не соединение?
Да, да.
И никакой круглый стол, никакие...
Ничего им не поможет. Это чувствуется по ним в течение всей истории. Только так замалчивалось это все, но ничего не будет. Поэтому сегодняшняя драка, это просто такая местная разборка, знаешь, в подворотне, там морду набить, зуб выбить. Да. Не более того. Но она показывает, что лучше нам, ребята, разойтись.
Ну что же делать с этой трагедией? Такое количество русских живет в Харькове, Донецке, в Луганске.
Я думаю, что это, эти земли такие, они, наверное, не принадлежат Украине. Угу. Я слышал такое мнение, что когда-то, чтобы сделать Украину Украиной, так ей добавили вот такое вот и дали под ее юрисдикцию.
Ну, грубо говоря, Севастополь, Одесса, это все как бы...
Я не знаю. Да. Насчет Одессы, это такие, да, действительно, наверное, Украина, я не знаю.
Ну, как свободный порт она была построена вообще-то.
Да, да, это вообще греческая там...
Да, он свободным портом.
Но...
Ну, понятно, я вас зря пытаю, вас сейчас ввожу, если увидят это...
Нет, я просто к тому, что я в этой войне вижу только маленькую разборку. Я не думаю, что будет сильная разборка. Вообще, не было никогда никакого переворота. А на Украине произошел переворот. Переворот, когда сбросили власть Москвы и поставили свою власть. Это переворот. Да. Это не что-то маленькое. Да. Вместо Януковича там какого-то там другого поставили. Это сбросили власть, иностранную власть, и поставили свою собственную. А после этого не было никогда в истории... примера, когда бы не было гражданской войны. Всегда после этого идет гражданская война.
И вот она сейчас идет.
И вот она идет. Угу. Так что это естественный процесс. Так в истории идет у народов. Разбирать это уже отдельная тема.
Ну ладно, спасибо большое. Мы коснулись вообще многих тем. Надо понять вообще, как это подать людям на самом деле.
Поэтому, если мы возвратимся к нашей теме для заключения... Да, да. Я думаю, что все-таки сегодня не ясно, кабала или интегральное воспитание, что ближе или что удобней, в какой оболочке вести посыл о возлюби ближнего.
Вы имеете в виду вообще весь мир?
Нет, весь мир, но в основном, если я говорю Франция, там, допустим, и Европа, там... Точно, кабала. Хотя они говорят, нет, у нас интегралка, мы уже там что-то ведет. Что-то ведете, ведите. Но укрепляйте свои группы, каббалистические группы. Вот. А в России, может быть, благодаря нашим ребятам, там отличные специалисты, пойдет интегральное воспитание. На Украине вообще непонятно, что пойдет. Но под лозунгом кабалы там ничего нельзя давать. Антисемитизм там, он, я думаю, самый... наибольший в мире. Так что там выходить с кабалой просто невозможно.
Понятно. Ладно, спасибо вам большое. Вот эту передачу мы посвятили кабала или интегральное воспитание.
Да, я думаю, что все-таки непонятно, надо варьировать. А в итоге всегда это будет где-то идти рядом, где-то более скрыто, более не говоря, как-то меньше говорится об этом, подразумеваем. Пишем одно, подразумеваем другое, знаешь, это как в математике в уме.
Ну и тогда крик души, мы всегда будем вот так вот находиться вот в этом
Нет,
состоянии?
Нет, я думаю, что это постепенно рассосется.
То есть мы когда-то придем
между
к точному...
Между ними, между кабалой и интегральным этим воспитанием рассосется эта перегородка, мир более-менее будет понимать, что это идет оттуда, он будет это приветствовать, потому что это не связано с традиционным иудаизмом. А обращаются каббалисты, которые не верующие, находящиеся в иудейской религии, обращаются ко всем людям и взывают их к приходу в единую истинную, ну, религию нельзя сказать, чтобы им их не путать, но в принципе в единую истинную религию Авраама. Это значит возлюби ближнего как себя. И все религии, иудаизм, ислам, и христианство просто...
Мягко втекут туда.
Да, никуда не втекут, они утекают. Просачиваются и уходят, и ничего от них не остается.
И Авраам становится, как он и был, отцом всех вот этой вот...
Вот так постепенно исторически это будет. Ну, когда это произойдет, неважно, мы работаем в свое время.
Спасибо большое, дорогие друзья. Поговорили об очень многом. Будьте с нами и дальше. Будем разбирать главу, которая называется «Эмор». И сказал.
И скажи им.
И скажи им. До свидания. До свидания.